Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, ноябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Ну что, как у вас там на дороге ситуация? Все ли нормально или нет? И, кстати, сегодня наконец-то-таки минус. Зима приходит в наши дома, зима близко. Вот, минус 6 у меня показывал термометр автомобильный. Уж не знаю, как у вас. 4 балла пробки в Москве на данный момент. О движении пишите на +7 925 48 94 8 и в Telegram «Говорит МСК Бот». И привет из Астрахани за бортом минус 15, пишет нам Алексей. Слушатель с ником «Гусь за Русь» показывает фотографию своего, своего борткомпьютера, и у него минус 8. Гагога говорит минус 8, минус 8. Деревенский парень говорит 10. Че 10? Где вы находитесь? Деревенский парень, где? В Ростове-на-Дону? Там, может быть, 10 сейчас, я не знаю. Снегу бы такая погода и снег, пишет Деко. Да нет, спасибо. Снег сразу все поперебьются. Это не нужно абсолютно никому. Снег не нужен. Когда ты понимаешь, что месяц до 2020 года внезапно наступает экзистенциальный кризис, пишет Танти. Да, наверное. Да, спасибо всем, кто присылает фотографии своих... борткомпьютеров, еще раз скажу. И вот у Максона минус 10, у Джуглера, Юглера, не знаю, как правильно, минус 7,5, у Дмитрия минус 9, у Олега минус 10, у Владимира минус 9,5. Это BMW, Владимир, вы на BMW ездите, я знаю, это BMW, я сразу узнал фотографию. Город Саров Нижегородской области, минус 13, Кирья. Пишет Кирья. Северо-запад минус 10, Валькирия говорит. Зима приходит, а еще же осень. Ну, естественно, но мы же прекрасно помним одну простую истину. Ноябрь — зимний месяц. Во всяком случае, в России. И то, что у нас ноябрь был относительно теплым, это нам повезло. Я помню, как я в ноябре первое свое пальто покупал в 2000... каком, не знаю, шестом или седьмом году, наверное, это было. Это было в Оренбурге, я покупал первое пальто, и это было прямо начало ноября, и уже снег шел. Да-да-да, поэтому я и покупал пальто. Шикарные были времена, слушайте, 3,5 тысячи я отдал тогда за это пальто. Да, я был модным парнем, чё ж тут говорить. Не жалко было денег. В Новосибирске потеплело до минус 25, пишет Командор. Да, спасибо большое, Командор Дринкинс, между прочим. Командор Дринкинс, вспоминается вся эта история с деревней дураков и прочим. По памяти гуру, Барселона плюс 22, пишет Иннокентий. Когда не о чем говорить, говори о погоде, говорит Фрегл. Почему? Есть о чем говорить, но все хотят говорить о погоде. А вы, Фрегл, перестаньте говниться. Да, если у вас плохое настроение, это не значит, что всем остальным его надо портить, правильно? Зачем? Будьте каким-то ласковым. Орехово-Зуевский, минус 11, полет нормальный, пишет Эдвард. Камиль фотографию нам дает, минус 7. И, я так понимаю, это Мерседес. Вот судя по приборной панели, это Мерседес. Я вчера впервые в жизни покатался на гелике. Какой ужас. Это катастрофа, это вообще, это не автомобиль, это ведро. Это прям ведро. Вот прям гелик, это, я единственный, наверное, скажу правду об этом автомобиле. Это ведрище. Это не автомобиль. Он не ездит по дорогам общего, он не нужен для этого. Только месить говны, больше ничего, никакой задачи у него нет. Какой же у него долгий, не реагирующий ни на что, крутящийся во все стороны по 100 раз руль. Абсолютно вообще. Ты вроде бы повернул в поворот, но тебе надо доворачивать и потом еще раз доворачивать руль, потому что он убогий. Гелик – убогая тачка. Кто ездит на геликах по городу, просто либо не понимают ничего в автомобилях, либо у них страшные комплексы какие-то. Ну, просто они хотят доминировать, да, визуально. Либо я не знаю, что с вами не так. Вы сядьте хоть в одну нормальную машину, пожалуйста, из гелика и проедьте на ней. Вы поймете, что ни в коем случае никогда нельзя садиться за руль гелика в городе. Я единственное говорю вам правду, потому что люди покупают это ведрище за, там, 5 миллионов, если подержанный, за 10, за 12, если новые. Да дрянь эту поганую, она не ездит вообще. Как вы на этом ведре передвигаетесь? Владельцы геликов, скажите честно, вы это делаете только для одного, чтобы вас все вокруг боялись, да? Но теперь я буду бояться вас еще больше. Знаете почему? Потому что раньше я вас боялся просто потому, что, ага, человек в гелике, наверное, наворовал, страшный бандит какой-то. А теперь я понимаю, что вы каждую секунду рискуете своей жизнью, потому что это не едет и не рулится. Это не имеет отношения к автомобилям вообще, ни под каким видом, в принципе. Последний раз такую управляемость я ощущал на УАЗе Патриот. Это просто ужасно. По-настоящему. По-честному, позвоните мне, владельцы геликов, и признайтесь, что вы купили этот автомобиль. И 150 тысяч раз подряд пожалели, что вы его купили. Потому что это не автомобиль. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, согласен.
Да, вот видите.
Хочу рассказать историю, да, году 2004 купил новый Геленваген. Миллионов, наверное, он там около 5 стоил. А до этого ездил на Лэнд-Крузере, тогда был там 100, по-моему. И вот, значит, после первой мойки сажусь в машину, а она вся в воде.
Так.
Приезжаю на сервис, говорю, у вас тут щели такие, что... Сел в машину, в новую, она так прошла, там 1500, и вся в воде. Они смотрят на меня и говорят, а это же типа военная машина, так должно 1000 через 10, говорит, подъезжать, мы вам подрегулируем двери. За 5 миллионов в 2004 году они мне будут двери регулировать. Я да. был... Шоки.
А я, знаете, что меня еще шокировало? Значит, меня спрашивают, а какого года? Я точно год не назову, спасибо большое вам за то, что позвонили. Я точно год не назову, но это предыдущий генерации гелик. Двери как закрываются. Прям как выстрел из-за ружья. Прям из двухстволки, когда, как это говорят, дуплетом. Думаешь, господи, что это за консервная банка такая? И, знаешь, смотришь в, ну, там, щели такие, вот дверь, ну, и рама, то есть, ну, кузов автомобиля, и между ними щель. И в этой щели видно замок. И он такой металлический, светлый. Ну, то есть просто металлический, не крашеный, ничего. Замок такой, вот какая-то петля какая-то серая такая. Тух, туда защелкнулась. Какая же поганая машина. Нормально сесть нельзя, руль нормально поставить нельзя. Ехать не едет, поворачивать не поворачивает. Тормозить? Забудь про то, что ты можешь на ней... Она вообще не тормозит, ее куда-то тащит. Такая поганая дрянь. Как же вы могли ее купить, а? Тормозит как буханка? Ну, примерно, ну, примерно. Да ладно, в лес на охоту ездили, так ведь по городу так ездят, пишет Руслан, а в лес ремонтировать дорого. Лучше бы новый Урал Next купили, еще более страшный, и цена та же, пишет Руслан. Да, вот я и говорю, по городу. Ну, ладно, по городу, полбеды, когда ты сам себе берешь и, допустим, с достоинством передвигаешься на этом автомобиле. С достоинством это как? Это 50 км в час, 60 максимум. Максимум. Но... Эти же автомобили берут в сопровождение. Их переделывают, что ли? Я хочу спросить сейчас у людей, которые управляют автомобилями, вот сопровождение. Вы их переделываете? Потому что я не понимаю, если вы их не переделываете, как вы на них ездите? Там же динамично достаточно надо передвигаться-то, если это машина сопровождения. Как вы страдаете в них? Или вы их переделываете? Вы напрочь меняете всю подвеску, потому что на этой подвеске нельзя ездить. Нельзя, запрещено абсолютно, по городу точно нельзя, а? Тормоза ставят усиленные, так, хорошо, хорошо. Так, да не, тебе что-то ушатанное досталось, 6-литровый дизель едет, но постоянно ломается, пишет Танти. Да, Танти, а вы с чем сравнивали? Вот мне просто интересно. Я-то, как вам объяснить, я много на чем поездил, поэтому... Ну, вожделел в определенный момент. Именно гелик хотелось, понимаете, попробовать. И потому что все так рассказывают, я думаю, вот, наверное, какая-то особенная машина. Да, особенная, со знаком минус. Катастрофа вообще, как у вас, примерно такая же особенная. Алло, здравствуйте. С особенностями развития, да.
Доброе утро, соглашусь на все 1000%. Да? Пару лет назад перегонял гелик 63-й из Москвы в Сочи. Я проклял все, наверное. Я не знал, что... Как вообще в нем ехать? Хоть вставляй беруши и после 110, ну, я не знаю, проще, наверное, окно открыть, что оно есть, что его.
Кстати, я не ездил по трассе там где-то, я чисто по городу прокатился, и могу вам сказать, что первое, о чем я сказал, а я был не один, я говорю, не дай бог выехать на трассу на этом автомобиле вот. И ехать с одной скоростью какое-то продолжительное время, более-менее
вменяемой скорости. Да, и обратно он жрет, во-первых, во-вторых, он шумный, в-третьих, он неудобный. А по серпантину вообще кошмар, то есть расход еще сильнее увеличивается. Обратно я перегонял на следующий день 530-ю дизельную BMW F10. Я был просто в восторге после гелика, но это был...
Ну, это ужас. Ну, это... Нет, ну, реально, это ужас. Спасибо большое. Расход литров 20, 19 был. Это и то дизель, Михаил, это еще дизель. Брембовские тормоза ставишь, и все окей. А так машин, конечно, не валяшка, пишет. Да в том-то и дело. И все время ощущение, что он сейчас завалится на бок. Все время. Катастроф. Так вот, почему они агрессивно ведут себя на дороге. Потому что неуправляемы. Да, Гогога, да. Потому что там вот именно все так размашисто надо делать. Автомобиль, я не знаю, может, у него подвеска была разбита или что, я не знаю. Но в ноль нормально, у него руль не возвращается. Не возвращается. Во-первых, у него четкого нуля нет. То есть ты можешь ехать, и у тебя есть такой люфт определенный на руле, когда ты можешь вот им немножечко так вот крепче за баранку держись, шофер. Как будто ты, знаешь, снимаешь песню года 95 там. Ты Пресняков еще молодой, еще не такой толстый, а еще худой и писклявый, да, достаточно. И ты, а, крепче за баранку держись, шофер. Вот что-то такое, понимаете, в 95-м году. Но нет, но нет. У меня расход 7 литров по городу на G30 BMW 520, пишет Сергей. Ну, тоже странная машина, на самом деле. Как можно 520-ю BMW брать, она же не едет. Она же не едет, без обид. Ну, правда, Сергей, надо брать что-то поболее того. Нет? Или едет, или нормально. Руль как на Зиле, пишет Иван. Вся прелесть гелика в его владении, как дорогая квартира, пишет Георгий. Ну все, ладно, разобрались, я понял. Это чисто понты, все. Это машина понт, больше ничего. Это машина для выпендрежников, которые хотят доминировать на дороге визуально, чтобы все говорили, о боже, это страж-человек. Это, наверное, едет какой-нибудь физрук из ТНТ. Мне говорят, а как насчет Infiniti QX50, пишет Алекс. Никак вообще, вот изначально никак. Я когда-то смотрел машины все эти там, QX50 и прочее. Я увидел, какого размера тормозной диск на QX50, и я понял, что я в эту машину даже садиться не буду. Он говорит, да. Кстати, правильно говорит мизерный. Правильно говорить мизерно? Я просто не сяду. Ну, тормозов нет. Ну, видно же, что нет тормозных дисков на автомобиле. Они еще особенно некоторые ставят большие такие колесные диски, и сквозь них видно тормозной. И тормозной такой маленький-маленький, тут, знаешь, Део Матис. Думаю, не-не, это я сразу понимаю, это не остановить. Это ты разгонишь, и ты потом не остановишь. Не надо мне это. Нет-нет-нет. Не, я все понял. Любая машина на раме и не разрезными мостами так себя ведет, пишет Саша Л. Да-да, Саш, я не против. Ну, просто некоторые на них гоняют так, как будто бы это спортивный автомобиль. Ладно, мы дальше пойдем, потому что есть у нас темы новостные, на самом деле. Это я так с вами просто поделился, и на всякий случай еще делюсь, что минувшая ночь стала самой холодной в Москве. С начала осени температура воздуха на главной столичной метеостанции опустилась до минуса 7,5 градусов. Так. Ну и дальше мы переходим, собственно, к новостям уже таким каким-то серьезным. Смотрите, во-первых, кстати, создатель Telegram Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp. Связано это с обнаружением многочисленных уязвимостей. Дуров говорит, удаляйте WhatsApp, естественно, переходите на Telegram. Но у меня вопрос, неужели кто-то до сих пор пользуется WhatsApp? Я вынужденно пользуюсь, признаюсь честно. Вынужденно. Почему? Потому что у меня есть много знакомых, много коллег, много работ, и на каких-то работах пользуются Телеграмом, а на каких-то Ватсапом, и ничего с этим поделать нельзя, к сожалению. Ну, то есть, это, конечно, не одноклассники, но, тем не менее, люди пользуются, я имею в виду одноклассники как сайт, не одноклассники как явление. А одноклассники как сайт, но все равно. МЦД запустили, Москва еще похорошела, пишет Алексей Колпаков. Странное дело, вы говорите, МЦД, центральный диаметр запустили, а я сегодня видел новость, что 21 числа, ну да, все правильно, там будет принимать участие в запуске Владимир Путин. Значит, сегодня уже и запустили, ну и отлично. Ну, кстати, интересно будет прокатиться по МЦД и оценить, что это да и как это. У меня даже родители перешли на телегу, потому что удобнее, пишет Командор Дринкинс. В чем проблема с WhatsApp, пишет Валерий. Проблема с WhatsApp, что это устаревшая дрянь. Ну, на мой взгляд. Ну, просто, понимаете, какое дело? Давайте, опять же, сравним на уровне автомобилей. Вот есть современные автомобили, а есть несовременные автомобили. Есть современные автомобили, но не оснащенные современной электроникой, например. Вот WhatsApp — это современный автомобиль, не оснащенный современной же электроникой. Это какое-то... Нельзя говорить слово «дно», наверное, я не хочу на них ругаться. Ну, в общем, это какое-то нечто, что-то не очень хорошее по сравнению с тем, что предлагается в стане конкурентов. Вот я о чем только говорю. Ну, но неудобный, он неинтересный, он некрасивый, ну и так далее. То есть я не понимаю вообще, почему люди WhatsApp пользуются. Вот, но Дуров напирает на то, что он якобы небезопасный, WhatsApp. Но опять же, я никаких небезопасных переписок не веду, поэтому мне все равно, например. Я могу и совершенно в небезопасных соцсетях сидеть, мне все равно. Сообщения отправляются и принимаются. Функционал Telegram в плане передачи сообщений не отличается от SMS и ICQ, пишет Валерий. Telegram пиарится, чтобы в мировых СМИ прозвучать, пишет Гагога. Естественно, как и все. Все тащат ГБшную прогу. У меня телега только этого бота. Предпочитаю личное сообщение, пишет Деко. Походу, все пользуются WhatsApp по необходимости, пишет Александр. Удобно, адрес локации сразу в навигатор, пишет Денис. Я в телеге так делаю, знаете, там есть геопозицию, можно пересылать, активную. Когда ты на машине едешь, например, и человек говорит, когда ты приедешь? Ты говоришь, секундочку, и открываешь геопозицию, там можно 15 минут, на час, и все, и человек может видеть, где ты едешь на автомобиле, постоянно. То есть онлайн следить за тем, где ты едешь. Это классно, это удобно. Но единственная проблема, ваша жена может в определенный момент запросить у вас, а где ты едешь? Скинь-ка мне геопозицию, и вы будете объяснять, почему она не работает, да? 7373-948, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Доброе.
Я бы с удовольствием Telegram бы пользовался активно, но только его ни у кого нету, у моих знакомых. Все WhatsApp'ом пользуются. Вот в чем проблема.
Ну, вы станьте тем самым локомотивом, тем самым... Встаньте в авангард, двигайте людей в будущее. Ну, почему нет?
Очень
заставьте
сложно
их.
Это продвигается как-то, да, вот да. Очень сложно.
Сложно? Да. Ну, я да. Понимаю, я понимаю. Люди ретрограды по сути своей, да, они такие охранители, им ничего нового не нужно. Они не хотят идти в будущее, они хотят оставаться на прежних местах. Почему? Боятся изменений, боятся перемен, боятся чего-то нового. А вдруг это будет хуже, чем прежнее, что было? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, меня зовут Денис.
Да.
Вот по поводу телеги, на самом деле абсолютно верно, предыдущий звонивший сказал, очень мало людей пользуются ею, просто людям тоже объясняешь о том, что вот есть телега, там есть масса преимуществ и всего остального, ну, у меня вроде есть WhatsApp, и вот он и есть. Вайбер удалил вообще давно, потому что там одна реклама, а по поводу геопозиции могу сказать вам так, поскольку очень часто бывает, что по работе нахожусь в разных местах, и не всегда удобно говорить, элементарно просто Apple ID отдал супруге, она через найти iPhone всегда видит, где я есть. То есть
но это уже слишком, но это уже слишком.
Зато она мне не звонит никогда, то есть она мне элементарно видит, что, она видит, что я...
Ну, знаете как, ну она может за вами таким образом следить, если вы далеко, допустим, мало ли что. Нет?
Так.
Нет?
Ну, мне от нее скрывать нечего.
Поэтому... Вам от нее скрывать нечего, но она знает, где вы. Вдруг ей есть что скрывать.
Ах, ну, я думаю, вряд ли.
Нет, вы доверяете супруге?
Я и да, доверяю.
Вы правильно делаете.
Полностью.
Правильно делаете. Я, на самом деле, своей женщине надо доверять больше, чем себе. Это уж точно, это правда. Вот себе нельзя доверять. Сам, ну что, ну дурак, ну что, ну вот, ну бес попутал, ну не хотел, ну так получилось. Вот. А женщине своей надо доверять. Я с вами согласен абсолютно. Да что, WhatsApp, Viber, мне приходится там состоять в одной группе. Это... Конец! Я перефразировал последнее слово в сообщении от подозрительной совы. Чаты молодых и прогрессивных автолюбителей все на WhatsApp. Пытался склонить на телегу, перешло 20 человек из чата в 200, пишет Валерий. Валерий, вообще не надо участвовать ни в каких чатах. Я ненавижу все чаты. И рабочие чаты в том числе я ненавижу. Раньше было весело. Сейчас уже не весело. Сейчас уже надоело. Сейчас вроде как не о чем говорить. Понимаете, какая история. Ладно, идем дальше. Отлично, поговорили мы про этот WhatsApp и Telegram, все это круто. Кстати, по поводу интернета, очень две смешные, как мне кажется, новости. Ну как, одна смешная, другая не смешная. В Эстонии крысы оставили пользователей без государственного интернета. Крысы. Основной удар пришелся на пациентов больницы, поликлиник, они не смогли получить рецептурные лекарства. Там где-то под Таллином, что-то такое, взяли крысы и перегрызли кабель, и все. И конец, Эстония без интернета, представляешь? Они все время рассказывают о том, что они готовятся к войне с Россией. С крысами бы справились, в конце концов. Но дальше они наверняка обвинят всех этих крыс в том, что они работают на Россию. Ну, скорее всего. Они скажут, это крысы из России. Скорее всего. Ну и сразу хорошая новость. Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказал в пресс-службе Национальной технологической инициативы кто-то там. По замыслу авторов, проектируемая беспроводная система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи 3G, 4G и даже 5G. Кроме того, она предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками. Планируется, что на транспортном средстве будет расположен шлюз, который позволит подключиться к интернету через любой привычный для пользователей интерфейс. Первый экспериментальный участок новой системы связи могут развернуть к 2022 году. Ну, не так скоро, но и, в общем-то, вполне обозримое это будущее. То есть 2 года, точнее, 1 год, весь к 2020 году. К 2020. Хотя, с другой стороны, да, 2. Ну да, 2. Ведь 20-й только начнется, и потом еще 21-й весь должен примерно пройти. 1,5-2 года. Вот. И мы сможем, наконец-то, возможно, пользоваться интернетом нормальным в поездах и в самолетах, что, наверное, даже интереснее. А те самые знаменитые крысы-радикалы... Нет, крысы-разведчики, Д.Р. Карис, не пользуйтесь. Не путайте. Скажи, пожалуйста, зачем Россия украла унитазы с кораблей украинских? А, пишет СЛД. А, вы про то, что наши сняли все оборудование? Не знаю, разберемся в этом вопросе. Я знаю, что у вас военное оборудование все снимается. Но, видимо, сняли еще и унитазы. Но, с другой стороны, это украинская сторона утверждает. Доверять украинской стороне на слово я, конечно, привык, но не очень. Я вам так скажу. Поэтому ждем заявления официальных с нашей стороны и, соответственно, на основе одних и других заявлений будем делать выводы. А пока нечего делать. Теперь стоят в очереди не только на входе, но и на выходе из электрички, пишет Алексей Колпаков. Это когда в интернете копаются, вы это имеете в виду. Доброе утро, минус 9, Анна-Мария Ульяновой, простите, укладывают рулонные газоны, пишет Окей. Ну, положено было, запланировали люди, сейчас уложат газон. Он умрет, и на следующий год уложат новый рулонный газон. А вам когда менять водительское удостоверение? Задается вопросом Алексей ТТ. Сейчас, Алексей, специально для вас я возьму, да и посмотрю, когда мне менять водительское удостоверение. Так, последний раз я водительское удостоверение получил 06.07.2018 года. Значит, менять мне вот что, через 10 лет меняют водительское удостоверение? В 2028... А, ну да, мне написано, в 28-м году. В 28-м году мне менять в следующий раз водительское удостоверение. И я знаю, почему вы меня спрашиваете. И мы можем даже на эту тему поговорить, если вы хотите. Вы меня спрашиваете, потому что недавно что-то у нас изменилось в порядке прохождения медкомиссии, правильно? И что-то она стала как-то дороже, и люди выстроились в очередь, потому что их всерьез решили проверить на алкоголизм и наркоманию. Ну, вот это вчера произошло, во многих городах люди встали в дичайшую очередь, потому что хотели успеть до того момента, как их проверят, наркоманы они или не наркоманы, алкоголики они или не алкоголики. О чем лично мне это говорит? Мне это говорит лишь об одном. Вы действительно все алкаши и наркоманы за рулем. Это очевидный факт. И поэтому так поспешили. Ну, если вы вчера поспешили, так поспешили пройти медкомиссию, правильно? Пусть оптиковолоконный интернет проведут в мою деревню, пишет Борс. На улице Росковой делают за 1600. Вы имеете в виду справку? Там вообще какая-то меняется история кардинально. Это все будет в интернете, вы со справкой не будете ходить, как я понял. И это будет некая общая база данных, и все. Есть места, где не работает никакая связь, пишет Денис. Есть такие места. А есть такие места, где связь по логике не должна никакая работать, но работает, и оттуда вам присылают СМС. Нет времени говорить, просто пришли деньги. А называются эти места тюрьма обычно, да? Рыльца-то в пушку у тех, кто вчера был на медкомиссии. О да, деревенский парень, давайте будем говорить честно. Стояние в очереди наша скрепа, панк 13-й. Ну да, ну да. Я лично не алкаш и не наркоман, я просто люблю нюхать клей, вот и все, пишет СЛД. Смешная шутка. Ну какой дятел будет откручивать унитаз-то? Задается вопросом лимузин. Вот и я думаю, поэтому я бы не совсем доверял этой информации от украинской стороны. А вот то, что оружие сняли, такое вполне возможно, и зачем оружие украинской стороне возвращать? Но, тем не менее, сегодня украинский президент, или там накануне украинский президент, попросил вернуть все, что было на их кораблях. Посмотрим, что по этому поводу скажут наши власти. Пока я слышал заявление нашего президента о том, что Зеленский что-то типа неплохой парень. Вот что-то такое я слышал из последнего. По-моему, какая-то такая фраза звучала. Может быть, я немножко ошибаюсь, но примерно так. 8.30 новости. А 8.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников, обзор печати. Владимир Путин откроет движение по первым МЦД, это новость на «Вечерней Москве», но это уже, как я понимаю, то ли состоялось, то ли состоится, то ли прямо сейчас происходит. Вот, вы можете почитать, узнать, и МЦД открытие готовилось долго, и можно порадоваться всем вместе и скоро прокатиться, посмотреть, что там, да и как. На самом деле, мы все этого, насколько я понимаю, ждали. Так, кому мешал политик-бузатер Никита Исаев, и не помогли ли ему умереть? Об этом пишет «Комсомольская правда», вдруг. То есть задаются вопросом, а не убил ли кто Никиту Исаева. Странный материал, но можете прочитать. «Предатель Родины, герой Советского Союза, история самой глупой измены». Это в «Аргументах и фактах» материал. Можете посмотреть, что же это за история. Путин наконец раскритиковал правительство. Результаты весьма скромные. Об этом пишет МК. Почему наконец-то, не знаю, но такой материал. «Бери панель, пошли домой». Как Владимир Путин избавил дискуссию на форуме «Россия зовет» от неудобного слова. Об этом можно почитать в «Коммерсанте» и вообще полный отчет посмотреть, что там было. Головорезы 21+, изуродовали кувалды, отпилили голову, труп сожгли под музыку, так в Сирии развлекались наемники из группы Вагнера, утверждает «Новая газета». Можно верить этому, можно не верить, можно прочитать и критически отнестись и посмотреть. «Новогодние каникулы для отпуска». Эта российская газета объясняет, что можно вообще-то отпуск прибавлять к новогодним каникулам, и работодатель, если вам по закону положено, не имеет вам права отказать. То есть можно приплюсовать свой отпуск к вот этим выходным, которые новогодние у нас будут, потому что они в этот раз не очень большие, на самом деле. «Наши солдаты с края, Россия не будет вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля, но ракетные удары по Сирии вызывают в Москве серьезную обеспокоенность». Материал в «Известиях», вы можете почитать. А мы идем дальше. «Надо мной только что проехала электричка с наклейками на бортах МЦД», Walkman говорит. А может быть, у нас кто-то, я уж не знаю, открылось уже или не открылось вот это МЦД, или, надо говорить, открылись, потому что московские центральные диаметры. Если открылись и можно на них прокатиться, то тогда, может быть, есть такой человек, который это уже сделал, и он нам позвонит 7373948 с кодом города 495. То есть я никак не могу разобраться в вопросе, открылись они или не открылись, и можно на них ездить или не можно. «А какие из МЦД открылись?» — пишет Валерий. Да вот и, Валерий, тем же самым вопросом задаюсь. Но, может быть, у нас есть человек, который разбирается в этом вопросе, если не досконально, то хотя бы чуть получше нас, и объяснит нам. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Мы про МЦД говорим.
Да, доброе утро.
Да, доброе. Про МЦД говорим.
Да, про МЦД. Сегодня проехал от Трехгорки, инновационный центр, до Тестовской.
А это МЦД?
Да, МЦД.
То есть с сегодняшнего дня можно на нем уже, на нем
да,
ездить?
Да, можно ездить, но народу
пока
стало
нет.
Намного больше.
Или где больше стало народу?
Ну, в составах народу стало больше намного.
На МЦД?
Да.
А как? Он только открылся, то есть там его вообще не было. Или вы, может быть, с МЦК путаете?
Нет, именно МЦД.
А раньше-то не было там народу. Как там могло быть народу больше-то?
Ну вот намного больше стало, я не знаю почему.
Ну нет, я понимаю почему, потому что его раньше вообще не было, а теперь есть. Поэтому больше.
Ну да.
Логика-то такая. Ну в целом там поезда как-то вам понравилось, не понравилось, как это все выглядит?
Да, поезда понравились, чистенько, новые.
Да? То есть классно. А да, стоимость? Безумные. А стоимость?
Стоимость, но у меня абонемент.
А, то есть...
Как я раньше на электричке ездил, так и на МЦД.
Дальше. Так и на МЦД. Все, понял, спасибо большое. МЦД Одинцова-Лобня, пишет Евгений. Это маршруты электрички, половина поездов — это старые электрички, пишет Лео. Я не понимаю, зачем МЦД нужно, ведь по этим маршрутам электрички ходили всю жизнь, пишет Борис. Вот, может быть, вы нам объясните. Сегодня открывают МЦД-1, завтра открывают МЦД-2, пишет Алексей Перепелкин. С 21 ноября из Нахабино в Москву за 30 минут и 45 рублей на наземном метро построить маршрут. тут мне вот Игнор Барбариса присылает фотографию рассылки, которая приходит ему на телефон от Дептранса. Ага, значит, уже можно. Где-то что-то можно. МЦД-1 мне вот подсказывают. МЦД дешевле, чем электрички, пишет Евгений. Да? МЦД классно. Валидаторы в Лобне не работают. Нельзя отметить тройку, а следовательно выйти в Москве, чтобы выпустить народ. На вокзалах открыли все турникеты. Никто ничего не знает. Сумасшествие. Поезда идут почти час вместо 30 минут, как было раньше, пишет Лео. Ну, видать, не отстроили еще, да, Лео? Пока не откроют МЦД-12. Что значит 12? Там есть еще и 12, никуда не поеду. Так, мне нужен человек, который мне объяснит, что такое МЦД-1, что такое МЦД-2, что такое МЦД-12. Давайте, кто разбирается? Кому это жизненно важно? Есть же люди, которым жизненно важно, которым удобно будет этим всем пользоваться. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей Дмитрий,
да.
Алекс.
Да,
ну вот я тоже от Трехгорки до, получается, что до Беговой проехал.
Мне просто, когда говорят Трехгорка, я сразу представляю себе трехгорную мануфактуру, но я, видимо, очень сильно ошибаюсь. Речь идет о Трехгорке, которая подмосковная.
Это которая, да, пригород Одинцово.
Из которой выехать на автомобиле было нельзя, я помню. Были даже какие-то народные, ну, не восстания, но, так скажем, недовольство.
Ну, там на автомобиле и сейчас нельзя после 7 утра, но да, зато до 7 можно.
Ну, и вы проехали, соответственно, до Беговой. Так, ваши впечатления?
Ну, впечатления такие. В целом для людей стало, конечно, лучше, потому что раньше в обычную электричку вообще нельзя было впихнуться. Но при этом отменили Рекс-экспресс, который от Трехгорки, которая станция называется «Инновационный центр» теперь, а до Беговой шел без остановок. Там можно было плюхнуться и спать.
А сколько он шел?
Ну, он шел столько же.
Столько
по времени. И стоил в два раза дороже. Вот. Теперь МЦД стоит, как обычная электричка. Идет по всем остановкам, но впихнуться в нее проще.
Ну и что вы думаете? Те люди, которые пробивались на своих автомобилях из Трехгорки, страдали по-настоящему, теперь будут пользоваться общественным транспортом?
Да нет, вряд ли.
Почему?
Ну, потому что это, наверное, у людей привычка, кто ездил на машине, тот так и ездит.
А еще вот сейчас сказали слушатели некоторые, ну, написали, что многие поезда старые. Вы на старом ехали или на новом?
Нет, нет, это «Ласточка».
«Ласточка» новая, все хорошо, да?
Да, все хорошо.
Ну,
но при этом, в общем, выбор теперь широкий. Теперь есть и старые электрички, есть и МЦД.
Ну, то есть можно...
Вот, а Рекс-экспресс теперь ходит до Белорусской, на Беговой не останавливается. Ну, вот, мне лично это неудобно.
Неудобно.
Но в целом для людей стало лучше, я думаю.
Понял, спасибо большое. Блэк пишет, доброе утро, Блэк. Санкционная ласточка из какой страны импортирована, My Name говорит. Какая вам разница? Там должна быть не ласточка, а Иволга, пишет Орион. Ну, может быть, там и есть Иволга, просто мы подумали, что это ласточка, понимаете? Мы же не так сильно разбираемся в Иволгах и ласточках. Может быть, там и есть Иволга. Электрички по расписанию МЦД, как метро, маршруты по тем же путям, что электрички. Поезда Иволги, все-таки это Иволга, их уже год тестируют на обычных маршрутах. МЦД удобно из-за того, что через 5-7 минут и без перерыва. Доктор Равик пишет. Так что вот как оно. Ужасно все работало сегодня, говорит, спасибо. Как через мясорубку прошел, а всего лишь от Подольска ехал. Ну ничего, настроят ведь, спасибо. Ну ведь настроят, рано или поздно. Так никто и не объяснит, что такое МЦД, пишет Макар. Так уже же объяснили или нет? МЦК в первый день тоже был битком, пишет Константин. МЦД очень медленный, мне выгоднее на машине проехать от Щуки до Москворечья, пишет Валерий. Ну, вам да, наверное, а людям, которые из Подмосковья, им, наверное, сложнее. В течение 90 минут пересадка бесплатная, пишет Шнайдер. Так, ласточка — это электричка «Сименс». Ну, нам сказали, что там «Иволга». Все, Саня, там «Иволга», не переживайте. Никакой «Ласточки». Ответы на вопросы. Зачем валидироваться на выход? Не спишутся ли с меня двойную стоимость? Это, видимо, фотографии прямо изнутри мне присылают люди. Валидация на выход необходима, чтобы закрыть вашу поездку и зафиксировать финальную стоимость. Без этого невозможно определить конечную точку маршрута. В случае, если валидация на выходе не произведена, карта «Тройка» будет заблокирована. Стоимость разблокировки — 150 рублей. Это же сумма будет списана с банковской карты. О, какая история. Поэтому надо на выход валидироваться. Доброе утро, АМЦК было бесплатно, АМЦК сразу, АМЦД сразу за деньги, Макс говорит. Ну, вы уже научились пользоваться, поэтому все. МЦД класс, сел в Одинцово, вышел в Чебоксарах, пишет Витольд. А я на машине моментально долетел сегодня от Люберец до Павелецкого. Какая еще электричка, пишет Лимузин. Ну, повезло вам. Самое главное преимущество — это экономия. Единая тарифная сетка и бесплатная пересадка, пишет Константин С. Ну и так далее. Это, кстати, к открытым турникетам. Алексей Колпаков говорит, который прислал мне про валидацию на выход. Так что если открытый турникет, это не значит, что вы не должны там что-то приложить. Обязательно надо, как я понял, что-то приложить. Надо валидировать на выход. Вы уже начали валидировать на выход? Да, я давно уже валидирую на выход. Ладно. Мы все поняли, значит, МЦД потихонечку открывается, там есть разные какие-то ветки, 1, 2, 12, прочее. Ну вот первая ветка, как я понял, открылась. Не без сложностей, но тем не менее. Идем в светлое будущее. Россия, устремленная в будущее. Но Лео говорит, для того, чтобы валидировать на выход, нужно сначала валидировать на вход, а валидаторы-то умерли. Ну, значит, все бесплатно прокатились, и все, я правильно понимаю? Валидировали, валидировали, да не вывалидировали. Смотрите, я выговорил. Вы мне подбросили, а я выговорил. Получилось у меня. Поэтому мы идем дальше. А кто собственник МЦД, РЖД, пишет 35-й. Есть разница, кто собственник для вас конкретно? 35-й. Я просто думаю, зачем это вам? Москва идет в светлое будущее. Конечно, Дмитрий, нет никаких сомнений, что жить становится веселее с каждым годом и интереснее, правильно? Все для Москвы, говорит харьковчанин. На самом деле МЦД это больше, как мне кажется, не для Москвы, а для Подмосковья. Для жителей Подмосковья, которые могут в своих автомобилях страдать в пробках по 3 часа. В одну сторону и по 3 часа в другую. И, может быть, им теперь будет полегче. И по цене же это, насколько я понял, как мне объяснили, намного лучше, чем было раньше, потому что электрички были дороже. Поэтому наслаждайтесь, пожалуйста. Может быть, не с первого раза получится, но со второго точно. Значит, к новостям интернета и России, устремленной в будущее, еще одна важная вещь. Мы недавно говорили о том, что запустят российский аналог Википедии, так называемый. Это, видимо, для простоты, так сказано. Так вот, в Уфе представят проект вот этого российского аналога этой самой Википедии. Это будет научно-образовательный портал Большой российской энциклопедии, сообщил РИА Новости ответственный редактор Сергей Кравец. По его словам, российская электронная энциклопедия не будет иметь практически ничего общего с самой Википедией. Понимаете? Ничего общего она иметь не будет. Вот. Реализация проекта рассчитана на 33 месяца. Итоговая версия ресурса должна быть представлена весной 2022 года. То есть, когда российские СМИ, а по-моему, это сделали российские СМИ, окрестили это все аналогом Википедии, они, вероятно, сильно ошибались. Потому что человек, ответственный за проект, говорит, что это не будет похоже на Википедию. Это будет что-то другое. Вот. Ну, а мы уже думаем, и мы уже привыкли к тому, что это будет некий аналог Википедии. И когда мы получим, наконец-то, этот, в кавычках, аналог Википедии, мы скажем, да вообще не похоже. Правильно? Хотя и изначально затевалось сделать так, чтобы было не похоже. Но мы сами себе придумали, что будет похоже, и наверняка будем сильно негодовать, когда эта самая Википедия... в кавычках, российская, появится. А представлена она будет весной 2022 года. То есть еще не скоро. Еще много времени достаточно, мы можем здесь сидеть, негодовать, думать, рассуждать и спорить, нужно ли нам какие-то аналоги создавать или не нужно. Рупедия, пишет Жека. А зачем оно нам, пишет Борис Байкер. Борис, я не знаю, зачем это конкретно вам или конкретно мне, но я знаю, зачем это примерно делается. Делается это для того, чтобы представить, так скажем, официальный взгляд на разные события и разных людей. Официальный государственный, как мне кажется, взгляд на историю, ну и на события, на всякие. Вот и все. И вы будете заходить и читать там, например, что-то и понимать, что вот таков взгляд официальный и государственный. Это как единый учебник истории. Я думаю, что в дальнейшем, когда в университетах люди будут делать некие ссылки на статьи, на материалы в электронных энциклопедиях, Википедию не будут принимать преподаватели во внимание и будут говорить, нет, это, ну, это несерьезно. А это будут принимать во внимание и, скорее всего, ссылки на такие материалы будут котироваться, так скажем, в научной среде. Я предполагаю, у меня такая мысль, потому что они будут вот проверенные, они будут правильные, там будут правильные ссылки, там все будет оформлено с точки зрения науки верно. Поняли, да? Что государство там напишет, то и правда, пишет Шнайдер. Да, государство должно писать свою историю, государство должно создавать свою определенную правду, чтобы мы могли ориентироваться на нее, в том числе и понимать, как государство, так скажем, мыслит и в каком направлении оно развивается. Не знаю, будут ли там даны оценки разным деятелям государственным, и какие эти оценки будут, потому что мне было бы интересно посмотреть на оценку, например, того же самого Горбачева, Хрущева, да? Мне было бы интересно посмотреть на оценку Вышинского. Не тот, который Кирилл, да? А тот, который, если я не ошибаюсь, Андрей. Мне было бы интересно посмотреть на оценку людей из Ленинской гвардии, самого Ленина, как они там будут описаны. Это все очень интересно. Значит, мы от вас будем принимать только новости Первого канала, пишет Алексей. Нет, вы можете же читать дальше Википедию. Вам же Википедию никто не закрывает и не запрещает. Поэтому хватит писать глупости. Вы можете смотреть сегодня Первый канал, а можете не смотреть. Сегодня же Первый канал. Вы можете смотреть любой канал, потому что у вас есть доступ в интернет, и вы можете им пользоваться. Понимаете, какое дело? Поэтому притвориться, что сейчас 37-й год, у вас просто не получится, потому что это не так. Если бы не было интернета, тогда да. Вот когда и если нам закроют доступ в всемирную сеть, тогда вы можете уже негодовать и говорить, что вам что-то запрещают. Пока вам ничего не запрещают. Пока у вас есть свободный выезд за рубеж, пока у вас есть свободный доступ к информ-ресурсам, какие ну, пожелаете, такие у вас и будут ресурсы там на рабочем столе, и вы можете все это заходить и смотреть. Госдума освободила от уплаты транспортного налога яхты и самолеты олигархов. При этом инициатива о налоговой льготе с семьи с детьми была отклонена. Как сейчас будешь защищать свою ублюдочную власть? Пишет Валерий. С какой бы стати мне, Валерий, защищать власть? Это вопрос номер один. Вопрос номер два. С какой бы стати мне вообще испытывать какие-то добрые чувства по отношению к Госдуме? Это второе. Третье. Почему эта власть моя, например, а не ваша и не большинства россиян, которые в определенный момент проголосовали так, как они проголосовали? И четвертое. Идите в жопу. Вот четыре важных тезиса специально для вас, уважаемый Валерий. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Это не я писал, пишет Валерий. Ну, какой-то другой Валерий писал. Валерий, не обижайтесь. Валериев много, знаете, всякое бывает. Конкретно тот Валерий, он же понял, это же он написал, он понял. Все остальные Валерии, красавчики. Я вам как Валерич говорю, что Валерий, красавчики. Очень классные все парни, мужики и дедушки, все. Вот кто такие Валерии. Они просто все on top. The best of the best. Ну, конкретно этот, конечно, отличился в худшую сторону. Что поделать? Да, в хорошем смысле этого слова. Конечно, когда я сказал Валерию, обозначил четвертый пункт, я забыл добавить, что в хорошем смысле этого слова. Да. Так, а вы теперь не Первый канал, раз пригласили Симонян, пишет Росомаха. Ничего себе, все хотят вообще-то пригласить Симонян. Даже Собчак приглашала к себе Симонян. Я уверен, что и Дудь мечтает, спит и видит пригласить к себе на интервью Симонян. Все хотят позвать к себе Симонян. Вы что, с ума сошли, что ли? Если ты не будешь звать спикеров такого уровня, то ну, грош тебе цена. Ну, ты дурак, ты просто, ну, идиот, если ты не хочешь позвать спикера такого уровня, потому что за ним приходит и аудитория в том числе, потому что, как бы вы ни относились к деятельности Маргариты Симонян, например, вам она не нравится активно, такое бывает, много таких людей, тем не менее вы будете ее слушать, потому что важно, что она скажет. Понимаете, вы можете, например, относиться даже к президенту Российской Федерации крайне негативно, есть же такие люди? Есть. Но при этом вы все равно будете слушать, что он скажет, потому что это важно, потому что от него зависит. Многое зависит, понимаете? Поэтому вы будете слушать. Все. А, скажем, люди прогосударственно настроенные слушают видных оппозиционеров, потому что им тоже важно, что там эти оппозиционеры говорят. Да, а как же? Потому что они слушают критику оппозиции, и на основе этой критики, если она, конечно, конструктивная, что редко бывает, делают определенные выводы и, возможно, корректируются. Или нет. Или нет, или просто отвечают, да? Так, но острые вопросы вы игнорите, пишет лимузин. Я? Я вообще отвечаю на все вопросы и читаю все ваши дурацкие сообщения, хотя уже надо принимать звонки. Но я по 10 тысяч раз говорю про какого-то лимузина, который мне пишет сообщение. Он думает, что это острые вопросы. Вот вы думаете, лимузин, что это острые вопросы? Для меня острых вопросов вообще не существует. Если для представителей власти они существуют, то для меня они существуют. Знаете почему? Потому что я не ограничен в своих ответах. То есть, например, представитель власти, который вам говорит, что вы ленивые задницы и не хотите работать, поэтому вы бедные, его вы можете, например, возненавидеть и выйти на улицу. А если это вам говорит ведущий на радио, вы не можете на меня обидеться, поскольку это лично мое мнение, я не чиновник, я не отвечаю за ваше благополучие, и я могу вам это честно и открыто, если я так считаю, в лицо говорить. Сам не сделал, сам виноват, твоя проблема. Вот и все. Я не чиновник. Я подчеркиваю этот момент. Это очень важно. Поэтому я могу говорить то, что я хочу говорить. А чиновник не может. Почему? Потому что, например, если это человек, состоящий в определенной партии, он ограничен взглядами этой партии. Мои взгляды могут меняться на 360, это неправильно, это по кругу, на 180 градусов каждые 3 секунды. Если вы мне отказываете в этом праве, откажите в этом праве и Андрею Макаревичу. Вы скажете, он никогда не менял своих взглядов. Я скажу вам, это неправда, просто зайдите на Википедию. Это вам не русский аналог Википедии, это прям самобытная Википедия. Зайдите и почитайте, как он менял свои взгляды. Да и вообще, про многих политиков почитайте, вам будет интересно. Или вспомните о некоторых комсомольцах, которые в определенный момент стали вдруг олигархами и вошли в состав самой, так называемой, семибанкирщины, которая управляла в определенный момент страной. И известно, до чего эту страну в определенный же момент довела. Например, до 98-го года, когда вам жрать было нечего, довела вас вот эта элита тех времен. Ну так вот, на всякий случай. И я тут ни при чем. Вот прям вот во всех. Казалось бы, при чем здесь Гудошников, а он ни при чем. Вообще ни при чем. Я был маленький тогда, все. Так что не парьтесь по этому поводу и не расстраивайтесь. Очень смешно, вы имитируете интонацию пишущих. Мария говорит, я имитирую интонацию пишущих? Я вообще не имитирую никогда. Зачем мне это нужно? Вы точно копия Соловьева. Поете, как он. Классно, пишет 404-й. Когда жив был Сергей Доренко, мне говорили, что я точная копия Сергея Доренко. Теперь вы, видимо, забыли о великом мастере и говорите мне, что я точная копия Соловьева. Интересно, когда помрет Соловьев, что вы мне будете говорить? Но я желаю ему здравствовать еще 1000 лет. Я надеюсь, что Соловьев меня переживет. Вот. Потому что я такой утраты не перенесу по-настоящему, понимаете? Такое дело. Так, что еще? Ты еще и Карфаген разрушил, пишет Андрей. Да, безусловно. Это безусловно. Копия Жириновского. Да, такое тоже, Александр Первый, бывало, что вроде как я пародирую Жириновского. Не, я могу пародировать людей, правда, есть такая история, но я не часто этим пользуюсь в последнее время. Надоело. Ну что, о движении, может быть, поговорим. Вот я вам рассказал, что я думаю, а вы вот так вот, некоторые обиделись, а некоторые сказали, вот, Леш, правильно говоришь. Ну, вот я надеюсь, тех, кто сказал, Леш, правильно говоришь, их было больше. Да, правда? Вы просто молчаливые, просто сидите в своей хорошей машине, едете на свою хорошую работу, из своего хорошего дома, из своей хорошей квартиры, от своей хорошей жены, к своей хорошей любовнице. Ну, вы нормально себя чувствуете? Вы нормальные все парни. Чего ж тут говорить? В движении.
В движении.
Давно мы эту рубрику не давали, но я думаю, что сейчас стоит. Почему? Потому что сегодня минусовая температура, а это сулит нам определенные сложности, но... Тем не менее, сегодня прекрасная погода. И именно потому, что она прекрасная и солнечная, поэтому и минусовая температура. Потому что если бы были тучки, вы понимаете, что было бы потеплее. Но когда солнечно, ближе к зиме, становится холодно. Поэтому мороз и солнце – день чудесный. Потому что не бывает мороз и тучки – день чудесный. Такого не бывает. Великий и могучий наш поэт, наше все, Александр Сергеевич Пушкин, давно подметил эти перипетии природных... природные перипетии. Все, точка. Свободно, кто-то, видимо, не завелся, пишет Вес Лагос. У зоопарка затык, как всегда, пишет Валерий Это какой-то хороший Валерий. Значит, внешне ТТК перед Варшавкой встала, пишет Борис Байкер. Хватит на твоей передаче обсуждать тебя. Хорошо, я могу обсуждать окончание в словах, Константин, ведь вы сделали ошибку, потому что не в передаче, а в передаче. Что же не так с российским образованием? Об этом позже, после новостей.
Спонсор программы ООО А101. А101. Живые квартиры от 4 500 000 рублей. Звоните звездочка 2018. Проектные декларации на сайте а101.ру.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, ноябрь, день 21. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! На дороге все психбольные Москвы, пишет My Name. My Name. А что, если проблема не в них? Think about it, think about it, real talk. Всякое бывает, знаете, когда смотришь на людей и думаешь, какие-то они все неправильные, какие-то они все больные, может быть, на самом деле что-то другое происходит внутри. Ладно, я вам обещал поговорить об образовании в России и поговорю с вами о нем. В России сохранят уроки религии в начальных классах. В обновленном проекте федерального образовательного стандарта числится 6 дисциплин против двух прежних, связанных с религиозным образованием. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ Минпросвещения. В нем упоминаются формулировки. Основы православной, буддийской, исламской, иудейской культуры, а также основы религиозных культур народов России или светской этики. В документе подчеркивается, что эти предметы для детей будут выбирать родители или законные представители. Издание отмечает, что в начале учебного года Минпросвещение публиковало проект стандартов вовсе без религиозных дисциплин. Точка. Все. И что? Вы готовы говорить на эту тему? Это плохо? Религия в школах. Это плохо? Это опиум для народа, опиум для нашего малолетнего народа. Или, может быть, оно и хорошо. Почему? Ну, хоть что-то будут знать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А уроки атеизма я своим домом преподаю, так что не страшно, пишет Панк 13. А уроки атеизма в чем заключаются? А Бога нет, показываете фигу в небо? Ну, скажите, пожалуйста, как можно учить атеизму? Что конкретно вы хотите, к чему вы конкретно хотите научитесь? А Бога нет! Запомни, сынок! Да, хорошо, я запомнил, папа, ну все. Вот ты и атеист! 7373948. А как можно учить атеизму? Я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Алексей.
Да, здрасте.
Это пророк Михаил.
Мощно.
По поводу атеизма, да?
Ну да.
Ну, это такая тоже своеобразная религия.
Верить в отсутствие веры.
Да, в отсутствие чего-либо.
Ну да.
А по поводу Нострадамуса, ну, он отличается от Ванги все-таки.
Возможно,
это такой
возможно.
Апокалиптический пророк.
Понял, спасибо, спасибо большое. Ну, я больше в вопросах апокалипсиса полагаюсь на Иоанна Богослова. 7373948, как вас зовут или здравствуйте?
А, добрый день, меня Михаил зовут, Алексей, да, здравствуйте.
Да,
да. Очень хороший такой урок. А я вот уточню, с какого класса, интересно, не было?
Не написано.
Вы знаете,
начальные классы. Но начальные, я так понимаю, это с 1 по 5.
Да, вы знаете, вот если говорить с ребенком и объяснить о том, что человек, как его существует, ну вот наш человек, наш вид 40 тысяч лет, а где-то лет 1200 существовали и наши ближайшие родственники, люди только других видов, что археологически доказано. Религии же существуют от 600, по-моему, до 2000 лет древности. Ну, даже смешно говорить о том, что
что-то
такое связано с Богом при наличии истории человечества длиной в общество человечества 2 миллиона лет.
И что?
Ничего. Это просто так.
Что это доказывает?
Можно, это доказывает то, что, скажем так, религоведение можно совершенно спокойно
пренебречь.
К ботанике, например. к биологии.
Хорошо, тоже, так, я понял, я понял. Вопрос. А где взять нравственные основы для воспитания?
А нравственные основы к религии не имеют ни малейшего.
Как не имеют? Как? Вот вам...
Разрешите?
Как? Не, подождите. Подождите, давайте я тогда скажу для начала, потом вы тоже объясните мне. Ну, смотрите, вот у вас есть 10 заповедей. Не делай то, не делай это, не делай пятое, десятое. Угу. Ну вот, вам объясняют, где добро и зло. Так, а теперь вы говорите, что нравственные основы не имеют никакого отношения к религии. Объясните.
Вот вы зря в прямом эфире вступили в этот дискусс. Смотрите.
Почему?
Объясню. Индульгенция, слышали про это?
Слышал.
Слышали карикатуру в Древней Европе? Рыцарь покупает индульгенцию у монаха и
да.
сразу же его грабит.
Да.
Нарушение заповеди «не ограбь» там или что-то там вроде.
Да.
«Не убей», не будем вспоминать по поводу крестовых походов.
Конечно.
Заметьте, против Византии, против альбегойцев, когда христиане резали...
Так и что это доказывает? Это лишь доказывает, что люди отступают от нравственных критериев, которым задают?
Нет, это доказывает то, что это все сплошное лицемерие.
Нет, лицемерие... Подождите.
Секунду.
У кого-то да, а у кого-то нет.
У всех.
Почему у всех?
У всей верхушки церковной власти любой.
Без проблем.
Абсолютно.
А остальные люди? А остальные?
К сожалению, остальные
добрые люди. Верующие
то,
люди.
Что вы сами вначале сказали, опиум для народа.
Опиум
это та самая стадо, как говорят наши церковные дети. Они говорят, пастырь.
Ну.
Опекун стада. Вот это то стадо, куда они кого ведут.
Понятно. А если не они ведут, то кто ведет?
Они ведут.
А нет, если они не ведут. Если мы уже поняли, смотрите, что религия – это опиум для народа, и вот они уже религиозные все эти деятели нас никуда не ведут, нас же продолжают куда-то вести. Кто ведет тогда?
Руководство. Любое человеческое общество, оно делится на элиту, которая...
Понятно. А элита, та, которая не основана на, так скажем, религиозных каких-то догмах, убеждениях, они на чем основываются?
На своих личных целях.
На своих личных целях это понятно, но они же должны всем...
На их понимание развития общества.
А на их понимание... А как они объясняют обществу, где добро и где зло?
А никак.
А нет, неправда.
Вот отдали корабли в Украину.
А неправда.
Большинство... Секундочку. Отдали Украине корабли. Большинство слушателей радиостанции «Эхо Москвы» было против, я слышал, как говорили.
Это ужасно.
Отдали. Кого спросили? Никого не спросили.
Ну да. И, естественно, нужно спрашивать слушателей «Эхо Москвы», чтобы отдать корабли или не отдать. Я все-таки вас верну к вопросу. Я к вам... Да подождите. Да, состоялся в Крыму, но только слушатели «Эхо Москвы» не признают его.
А я вам скажу, что Советский Союз. Да. 90% проголосовали за сохранение.
За сохранение. Ну, правда, не 90, кого? Там поменьше было.
Все-таки. Когда элит спрашивал народ?
Я все-таки
только
к вам...
во время революции
еще раз я... Да-да-да, я чувствую, что вы поняли, что есть брешь некая, да, в ваших суждениях, и поэтому вы пытаетесь уйти от этой бреши. Так вот, когда приходит власть, которая основывается на нерелигиозных всяких убеждениях, она на чем основывается? Она какой опиум народу дает?
Ну, возьмите пример советской власти.
Ну?
Абсолютно отрицание религии.
Так.
После того, когда власти было выгодно пойти на консенсус, на союз с народом, быстренько ввели, с одной стороны, погоны в армию, царские, заметьте.
Да.
С другой стороны, перестали репрессии священников и церкви.
Это первое. А второе, на какую книгу, по сути, заменили в определенный момент Библию в Советском Союзе?
Ну, честно говоря, я это вот не знаю.
Ну, капитал, даже окапиталивали. Ну, знаете, такая была история. Вместо крестили окапиталивали, правильно?
Нет, очень мало людей, кто читал капитал, это было образованное.
Я вам больше скажу, очень мало людей, кто читает Библию. Это всегда
нет,
так
Библию
было.
Библию все-таки читало больше людей.
Не
что...
уверен я. Просто потому, что мало кто читать умел. А в тот момент, когда людей научили читать, Библию читать уже было нельзя. Ну, это элементарная такая штука.
Нет, это не вы не правы.
Ну, как это мы не правы, если всеобщее образование ввели коммунисты именно? Ну, это же правда. До этого люди читать-то не очень-то умели.
Грамоты. Нижнего Новгорода, бог знает какого века, сейчас уже историки говорят о том, что большинство...
Ну, если вы будете говорить про берестяные... Если вы говорите про берестяные грамоты, тогда
конечно.
Вы, естественно, будете говорить, кто на этих грамотах писал. И вдруг выяснится,
христиане,
что... Да прям. Сейчас выяснится... Нет, и сейчас выяснится, что единственный образованный слой того времени был какой? Правильно, монахи.
Ну, например, берестяные грамоты, в которых написано «постирай мне столько-то рубах». Отдай такое-то количество мешков с зерном, там вот это все.
И это могли делать только образованные люди, их были единицы, и это были монахи, которые знали греческий, которые знали латынь, которые знали церковно-славянский, ну и так далее, через запятую. образованных-то людей были единицы. Понимаете, как все сыпется у вас, когда вы заходите с вопросом атеизма и говорите, это опиум для народа, религия. Окей, это опиум для народа. Я с вами соглашусь, что религию можно использовать в целях построения определенного общества. Церковь можно использовать как социальный институт. Церковь и есть социальный институт. Но! Если, допустим, ты выбиваешь религию, вот ты говоришь, это плохо, тебе чем-то ее заместить придется. Придется. Потому что эта сфера деятельности человека будет всегда. Человек всегда будет верить. Человек верит там, где он не может понять. Вот где ты не можешь понять, ты начинаешь верить. Либо не верить. Но ты не можешь уже аналитически, так скажем, эту ситуацию объять. Не можешь. Значит, ты начинаешь верить. Во что-то нужно верить. Во что? Все, дальше ты начинаешь придумывать что? Квазирелигию. Потому что ты выбил религию реальную, ты начинаешь придумывать квазирелигию. Где? Есть Маркс, Энгельс, Ленин. Правильно? Ты заменяешь одни авторитеты на другие авторитеты. Возводишь человека на уровень Бога. По сути, Ленин — это человек в Советском Союзе, возведенный на уровень Бога. Вот что такое Ленин. Ну, если сравнивать его, ну, с кем бы можно, в смысле, с Буддой можно сравнить, по крайней мере, точно. Вот. То есть отрицается божественная природа человеческая, но при этом, по всем параметрам, Ленин — это Бог после его смерти. И вон, вот там вот его мощи лежат. Очень рядом со мной, кстати, я в окно могу посмотреть, мощи лежат. Для коммунистов святого Владимира. Владимир святой для них, понимаете? И они верят в него. Они верят в него. Это именно вера. Это не аналитика. Аналитика здесь ни при чем. Вот и все. Значит, если есть, существуют формы общественного сознания, и среди этих форм есть религия, вера, давайте так лучше скажем, вера, значит, она всегда будет. Либо она будет такая, какая она была, ну, допустим, это будет православие, или это будет ислам, или это будет иудаизм, либо это будет что-то новое, но, опять же, это будет религия, квази, придуманная здесь и сейчас. Все что угодно это может быть. Можно даже верить, в кавычках, ни в коем случае этого не делайте, вроде бы это уже признано сектой, в какого-нибудь бога Кузю или что-нибудь еще, какой-нибудь бред нести, в макаронного монстра. Обязательно появятся какие-то люди, вот, которые в это поверят. Можно верить в людей. Это самая большая, кстати, ошибка, верить в людей. Кто сегодня в роли бога, пишет 35-й, сегодня деньги в роли бога. Это факт. Сегодня, безусловно, мы все молимся золотому тельцу. Мы считаем, что деньги решают все. Мы считаем, что деньги превыше всего. Я не имею в виду только народ России. Я имею в виду все в целом капиталистическое общество. При том, что говорят, что американцы, например, много религиознее, чем мы. Верить этому или не верить, сами решайте. Но говорят, что американцы религиознее, чем мы. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ну, ведь, знаете, я отмечу положительную сторону религии. Знаете, какое вот, же? Ну да, при советской власти там партии, комсомол, там людей как-то держали, знаете, чтобы они, люди не совсем, ну, знаете, превратились в животных, да? Вот, а сейчас, собственно говоря, ну, кто может, что можно еще этому противопоставить, чтобы человек до скотского состояния не дошел?
Правильно, но вы говорите, вот... нет ничего, что определило бы рамки, в которых ты должен существовать, а указало бы тебе путь, куда ты должен идти, то есть вектор обозначило. При коммунистах хотя бы был моральный кодекс строителей коммунизма, или как он там назывался.
Вот советская власть, что вот сейчас говорят, вот все люди такие, сякие, знаете, вот хорошее дерьмо в людях было при любой власти.
Конечно.
Просто, ну да, что вот в советской власти, надо всегда, я отмечаю, она не давала, ну, по крайней мере, не всегда это хорошо делала, когда-то у нее это не совсем получалось, она не давала людям оскотиниться, то есть тащила их из канавы, из этого.
Да, но проблема, знаете, в чем? На мой взгляд, спасибо большое. Проблема заключалась в том, что... Советский Союз выбрал в качестве основного инструмента, так скажем, воспитания человека в широком смысле репрессии. Силу. Силой заставлял. не вел за собой, а силой заставлял. Все время боролся с какими-нибудь, ну, вы знаете, все эти, как они, стиляги, еще кто-то. Боролись с музыкой западной изо всех сил. Боролись с людьми, которые занимались перепродажей валюты, валютчиками так называемыми. Ну, вы знаете, дело Рокотова, когда Хрущев Никита Сергеевич аж законы переписал и задним числом. Вы знаете, вот, кстати, фраза есть такая: закон обратной силы не имеет. А вы знаете, что в Советском Союзе иной раз закон обратную силу имел? Когда закон принимался, а после этого в исключительном порядке просим дать возможность значит, применить этот закон, и, чтобы он имел обратную силу, дать ему обратную силу. Давали обратную силу закону, и человека расстреливали. Расстреливали после того, как ввели закон. То есть это очень странно. Потому что обычно так, если закона нет, и человек нарушил, он не знал, какое наказание ему грозит, то его не могут этим наказанием наказать, уж простите за тавтологию. В Советском Союзе такое бывало, если мне не верите, дело Рокотова. Вот можете посмотреть, как ознакомитесь, все будет вам ясно. Вот. Сила и страх, к сожалению, были избраны Советским Союзом, и это зря. И это зря. Ну и при этом, конечно, массированная такая хорошая государственная пропаганда шла, и, возможно, она была даже лучше, чем сегодня, ну, возможно. А может быть, она была хуже. Почему невозможно это оценить? Потому что сегодняшняя пропаганда работает в условиях открытой информации, открытого интернета. Тогдашняя пропаганда работала в условиях закрытой информации, железного занавеса и отсутствия интернета. Я не знаю, как долго бы продержалась советская пропаганда, будь тогда возможностью людей к доступу в интернет. Я не знаю, сколько бы она продержалась, и продержалась ли она вообще, в принципе. Это большой вопрос. Все делалось в интересах государства и народа, пишет Лимузин. Конечно, особенно переселение одних народов со своих коренных земель в другие края. Особенно репрессии того же самого 37-го года мы можем вспомнить. Особенно понравилась народу коллективизация, когда крестьян просто взяли и как класс по факту уничтожили. Да? Особенно, наверное, понравилась последующая индустриализация народу. Наверное, очень нравилось студентам-энтузиастам принимать участие в больших стройках, потому что у государства в бюджете по факту не было денег на квалифицированных рабочих. Наверное, народу очень нравилось во всем этом участвовать, и все делалось для народа. Конечно. Но вы знаете, зачем вы так говорите? Не факт, что все знают ваш слов понос. Что это значит, Safe Gates? Конкретно по факту можете мне чем-то ответить или нет? Или просто будете брякать какие-то сообщения в эфир? Предателей и сейчас пора к стенке, пишет Лимузин. Да, Лимузин, начнем с вас. По вашей риторике вы как раз человек, не поддерживающий нынешнюю государственную власть. То есть вас можно назвать, ну, в хорошем смысле, как когда-то в Советском Союзе называли людей диссидентом. Вы диссидент. Вы ведете антигосударственную пропаганду посредством сообщений в Телеграмы и СМС-портал «Говорит Москва», допустим. Мы вас знаем, мы даем задание силовикам, ну, не силовикам, а специальным службам, да, спецслужбистам, найти вас. После этого мы вас находим, после этого мы вас забираем на Лубянку, после этого на Лубянке вы даете все признательные показания, мы восстанавливаем 58-ю статью, называем вас политическим преступником, после этого мы вас отправляем в лагеря, например, строить космодром «Восточный» совершенно бесплатно. Либо расстреливаем вообще к чертовой матери, чтобы не читать ваши дурацкие сообщения. Теперь вы поняли, что такое государственная машина и что такое репрессивный аппарат. И теперь вы, надеюсь, Лимузин, раз и навсегда поймете, что именно вас бы первым расстреляли. Если бы сегодня был Советский Союз, и я бы сегодня был условно, да, стилистика, конечно, была бы другая. Стилистика во многом поменялась. Там, диктором всесоюзного радио там, какого-нибудь, да? Поменялась бы стилистика, естественно, да, она была бы другая, я бы серьезно абсолютно читал, что написано на бумажке, и шаг вправо, шаг влево, расстрел. И вы мне написали бы какое-то такое сообщение, или где-то это сказали, и это люди бы услышали. Вы бы отправились всерьез и надолго заниматься очень важными для государства вещами. А пока вы просто трепете языком про расстрелы. Вы даже понять не можете, что такое расстрелы, потому что вы наверняка никогда никого не расстреливали, как и многие из нас. Как и большинство из нас, подавляющее большинство. Расстрелы хороши, когда ты их себе воображаешь, как на этих расстрелах, например, уничтожается коррумпированная верхушка. Это очень приятно. Представлять себе, как коррумпированную верхушку снимают золотых унитазов, да, нагретых их теплыми задницами, и расстреливают тут же, и в стране перестают появляться коррупционеры. Все же гораздо сложнее и хуже. Почему? Потому что обычно страдает простой как раз-таки народ. Почему? Ну, потому что, например, ваш сосед скажет, что у вас слишком много чего-то хорошего. Ваш друг скажет, что вы рассказали какой-нибудь анекдот про правительство, и не надо было этот анекдот рассказывать. Да и много чего еще интересного могло произойти. Да? «Я жил в СССР, в отличие от вас», — пишет лимузин. «Жил, а понимать ничего не понимал». Ну, то есть, это такой вот интересный человек у нас, вот видите, есть. «Жил и ничего не понимал». «Счастье ваше». Счастье ваше, что вы ничего не понимали. Но это не страшно, почему? Потому что еще классик русской литературы говорил: лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии. То, что вы ничего не понимали, в общем-то, мне довольно понятно. Почему? Потому что вы и сейчас не понимаете ничего. Ну, то я вижу по вашим сообщениям, что ничего не изменилось у вас в этом смысле. «Без контроля нет дисциплины, без дисциплины нет развития», пишет 605-й. Да, 605-й, но помимо этого я хочу вам сказать об одной очень простой вещи. Если мы говорим о том, что когда-то существовал тотальный контроль, потому и называлось государство тоталитарным, и мы добились больших успехов, то почему тогда государство, в которых этого тотального контроля не существовало, добилось таких же успехов? Государство это называется Соединенные Штаты Америки. И до сих пор оно, кстати, существует, а нашего государства тоталитарного не существует, потому что оно развалилось. Вы никогда не задавались этим вопросом? Почему у них появилась ядерная программа, почему у них появилась космическая программа, почему у них все то же самое появилось, но без репрессий? Можете попробовать ответить себе на этот вопрос. Дальше какой-нибудь умный человек мне скажет: ну, потому что они так репрессивно относились к другим странам и к другим народам. Я скажу: ну, вот оно и отличие. Мы издеваемся сами над собой, американцы издеваются над другими. Дальше я задам вам один вопрос. А какой из вариантов вам ближе? Издеваться над другими или издеваться над собой? Вот и все. Сами себе отвечайте. У дочери в третьем классе начали эту церковную болтовню, я и говорю ей: тебе еще рано, есть много спорных вопросов, но я против этой темы так рано, думаю, с 8 класса, 9, 21 век, какая религия? Пифагор же до нашей эры жил, а Бог создал человека 2000 лет назад, кто создал Пифагора? Ну-ка, пишет шеф-комендор. Шеф-комендор, опять ошибка, Бог не создавал человека 2000 лет назад. Потому что, я так понимаю, вы считаете, что человеком первым был Иисус? Если вы говорите про 2000 лет назад. Но это не так. Даже в Священном Писании не так написано. Именно поэтому нужно читать и знать, чтобы потом вот так не ошибаться. Ну, по-настоящему, понимаете? Дальше. Почему нужно, например, знать, что написано в Библии? Хотите, отвечу на этот вопрос? Для того, чтобы разбираться в русской литературе классической. Если вы не знаете, что написано в Священном Писании, вы не знаете русской литературы. Даже можете не изображать, что вы понимаете, Толстого, Достоевского, Чехова и же с ними. Вы их не понимаете. Вы не понимаете стихов Пушкина. Вы не понимаете ссылок в этих стихах. Вы понимаете, ну, какой-то пласт поверхностный, но не более того. Вы не видите аллюзий, вы не видите параллелей, вы не видите ссылок. Русская литература классическая напрочь пропитана вся, сплошь. Вот этой самой вашей религии, или нашей религии, или их религии, как хотите, так и называйте. Она напрочь пропитана. Поэтому, если вы хотите быть образованным человеком, если вы хотите разбираться в литературе, если вы хотите работать со словом, если вы вообще хотите понять, откуда у нас появились буквы, и кто нам эти буквы дал, а это были вполне себе монахи, еще раз, Кирилл и Мефодий, обратите, пожалуйста, на это внимание. Если вы хотите знать, кто и как сохранил, например, некоторые языки на протяжении долгого существования разных государств на планете Земля, то придется вам этот вопрос изучать. Ну вот придется, понимаете, какое дело. Не с точки зрения верю-не верю, а с точки зрения познания. Отнеситесь к этому как к науке. Почему нельзя отнестись к этому как к науке? Сейчас напишут, что литературу не читали и не нужна она им, пишет Юлия. Может быть, есть и такие люди. Но тогда это уже разговор, который зашел в тупик, и его невозможно продолжать. Если людям не нужна литература, то тогда им, по факту, не нужно развитие, они не хотят становиться лучше, они не хотят становиться умнее, тогда пускай они рассказывают мне о том, как их государство когда-то делало лучше, а сейчас перестало делать лучше. Сами не хотят. 9.30, новости. День 35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 104.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте, обзор печати. Наш Джокер — это Клёпа или Клепа, я не знаю, как сложилась судьба главной звезды АБВГДейки, можете узнать в аргументах и фактах, прочитать. Вечерняя Москва, Владимир Путин откроет движение по первым ЦД, ну, про МЦД можно почитать, сегодня открывается, открылось уже движение там. Это Вечерняя Москва, банк снижает ставку по вкладу, чего нам ждать, об этом пишет «Комсомольская правда», можете посмотреть. Московский комсомолец пишет о том, что эксперт объяснил пропажу унитазов на украинских катерах. Сами постарались снять, что плохо лежит. Вот как-то так он и написал. «Бери панель, пошли домой», как Владимир Путин избавил русскую дискуссию на форуме «Россия зовет» от неудобного слова заголовок в «Коммерсанте» можете прочитать. А мы идем дальше. Да, да, да. Мне так нравятся люди, которые рассказывают. Вот тебя прет. Монахи нам буквы не давали. Они нашу буквицу уменьшили, чтобы Библию читать и дурных образов не создавать, пишет Эд. Да-да. И, кстати, не могли бы вы мне объяснить тогда, где эти литературные произведения наши? Ну, расскажите. До того, как монахи нам как раз-таки и создали наш алфавит, те самые Кирилл и Мефодий. Ну, где эти наши литературные произведения? Где они? Ну, где почитать-то? Есть? Я с умилением смотрю на людей, которые мне рассказывают о нашей великой культуре до православия, как у нас все было классно и замечательно. Ни архитектуры не сохранилось, ничего нет, вообще ничего нет. Ни литературы, ничего нет. Но у них есть рассказ о том, как все было обалденно, и какое у нас было развитое общество, и как оно здорово существовало. Ну и, кстати, в этом смысле, ты представляешь, какой Владимир, ну, Владимир, который креститель, который крестил Русь, какой дурак он был, ты понимаешь? То есть он зачем-то крестил Русь. То есть ты же понимаешь, что это было политическое решение? Зачем же принимать такое политическое решение, если у тебя все на мази и тип-топ? Если у тебя все в порядке? Если у тебя реально во всех вопросах все хорошо, и ты такой передовой и классный, зачем же тебе брать и крестить Русь? Зачем? Ну и ты извращенец ты какой, дурак, мол. Ну, то есть, есть люди, которые, вот серьезно, они прям сидят, и по сути, они просто не понимают, что они говорят. То есть, им надо сказать, Владимир Креститель дурак. Потому что у нас все было хорошо, а он взял, да и принял веру-то византийскую. А у нас-то было все обалденно. У нас везде литература цвела пышным цветом. Музыка великолепная у нас была до этого. Конечно, все было потрясающе. Потрясающая у нас была архитектура. А Владимир все изговнял, когда крестил Русь. Да? Ну, правильно? Чего вы тогда не договариваете? Чего вы не рассказываете об этом? Так и говорите. Владимир Креститель все испоганил. До этого все было обалденно. Язычники — это круто. Язычники — это классно. А если язычники — это классно и круто, почему государства, которые исповедовали политеизм, исчезли? А монотеизм везде возобладал. Интересно, почему? Как вы думаете? Может быть, потому что все эти рассказы про политеичные государства, да, и о том, как это было замечательно и прекрасно поклоняться солнышку, а потом ручейку, все это чушь собачья. И на самом деле не выдерживает никакой критики исторической, просто потому что исчезло это все. Просто потому что если один поклоняется, вот смотрите, логика простая, если один поклоняется ручейку, другой солнышку, третий деревцу, а четвертый цветочку, это будет постоянная междоусобная война. Потому что дерево важнее солнышка. Нет, важнее ручеек. Ручеек — наше самое главное, вот, что есть у нас. Ну и так далее. Нет, язычники — это не круто, только язычницы. Язычницы, согласен, Виктор, это кайф. Иудей был Владимир Кровавый, пишет Эд. Видал, Владимир Кровавый. Эд, вы настолько странный человек, что даже не можете понять, что России не было бы, если бы не Владимир Креститель. России не было бы, русского языка не было бы, русской литературы не было бы, победы вообще никакой не было, ни над каким государством. Шведов бы мы не победили бы, французов бы мы не победили, некому было побеждать, никого вообще, никакой Великой Отечественной войны бы не было, России бы не было в том виде, в котором она сейчас есть, в конце концов, вас бы просто не было и все. Потому что государства, которые раньше осознали полезность религии в построении того самого государства, сожрали бы нас с потрохами, раздавили бы напрочь, и все, и разбили бы навсегда, и мы бы ассимилировались, и сейчас были бы каким-то другим государством. И все. Не был бы России! Владимир Кровавый сделал! Эд, вот понимаете, вы насколько дурак, что вы даже не понимаете, что вас бы не было. То есть, вот вас бы конкретно не было бы. Вот, что вы есть на самом деле, кроме куска мяса, да, и там сколько-то литров крови у вас есть? Что вы есть? Вы — это ваши мысли. Мысли формируются чем? Языком. Язык. Не умеешь говорить, не умеешь думать словами. Все, кранты. Нет тебя как личности. Лобные доли удаляются у человека, и он превращается в растение. Все. Сидит и ничего не думает, никак не мыслит, никак не выражает себя. Язык — главный инструмент самовыражения и, по сути, построения человека изнутри. И у вас бы его не было, он был бы другой. Это были бы не вы, это был бы некто другой. Даже если бы биологически это были вы, то есть как-то так получилось бы, то это все равно были бы не вы, потому что вы были бы сформированы другим языком, другой культурой. Другой литературы, хотя я не знаю, имеет ли отношение к вам какая-то литература или нет. Все, это были бы не вы. Как это можно не понимать? Как это можно не понимать? Как можно не понимать, что наша культура вся напрочь пропитана Библией? Вся! Какой же дебил это может не понять? Скажите мне, каким надо быть идиотом, чтобы это не понимать? Ну, слушайте, Тарковский, вот скажите мне, Тарковский. Он был кто? Он был государственник? Он был пропагандист или что? Тарковский. Он же весь запрещенный напрочь был в Советском Союзе, насколько мне известно. Ну, не весь, не напрочь, ну, в целом. Ну, про Андрея Рублева снимал? Ну, почему он снимал про Андрея Рублева? Почему? Зачем он нам, идиотам, показывал эти сюжеты? Нам, придуркам, зачем он это показывал? Чтобы мы хоть как-то башку свою тупую включили, наконец. Мы не включили. Бесполезно. Можно сотни, должны быть сотни, миллионы какие-то, десятки миллионов умных людей должны объяснять изо дня в день простые истины. Это ужасно. Нет? Лёша, все было, есть и будет. Твои знания недостаточны, чтобы либо у тебя редакционное задание, поддержку Гундяева. Гундяевым вы называете патриарха. Я вам здесь не пропагандирую патриарха, Эд. И вы посыпались, как девчонка посыпались, потому что ваша аргументация закончилась. И вы это чувствуете. Дальше вы будете рассказывать, что я здесь поддерживаю патриарха. Патриарх смертный человек. Он завтра умрет, персиком подавится. Будет другой патриарх, после него еще один патриарх, после него еще один патриарх. Меня не будет, какая разница, это ничего не меняет. Россия современная отстроена на православии. Основание современной России — это православие. Попытка осуществлялась это переделать в советское время, не получилось, все развалилось. Далее, мы не имеем ни коммунистического сейчас основания. Мы же кодексами коммунистическими сегодня не руководствуемся в выборе морали и нравственности нашей. Но и религию мы принять не можем, потому что у нас все-таки есть коммунистическое воспитание и вот эта коммунистическая память, что мы вот вроде как плохо относимся ко всему религиозному. Тогда, пожалуйста, объясните мне, на чем выстраивается мораль и нравственность нашего общества современного. На чем? На чем Россия есть стоит с моральной и нравственной точки зрения? На чем? Если вы мне скажете ни на чем, я отвечу вам. Тогда недолго осталось. Вот и все. Тогда недолго осталось. Невозможно без основания, без фундамента, чтобы дом стоял. Дом развалится, если у него нет фундамента. Если дураку не объяснять, что такое хорошо, что такое плохо, он перестает понимать, что такое хорошо или что такое плохо, или никогда не узнает об этом. И все идет в разнос. Идут дальше там, кто чем заниматься? Нет? На бабках выстраивается. На бабках-то оно, конечно, выстраивается, но кроме денег что-то должно быть и другое. Потому что кроме тех людей, которые зарабатывают деньги, есть и люди, у которых денег нет. И когда вы идете в эту нищую массу, например, там 20 миллионов человек за чертой бедности находятся в России, что вы им скажете? Что вы им скажете? Какие основания у вас будут им доказывать, что они живут так, как живут, и что они так и должны жить? Давайте, идите. Представьте себя государственным управителем, который приходит к 20 миллионам человек, живущим за чертой бедности. Вы стоите один, и напротив вас 20 миллионов человек. Объясните им, почему они бедные. Давайте. Почему они так должны жить? Давайте, объясните. Вас порвут на мелкие части. Вас разотрут в пыль. Понимаете или нет? Вот и все. А если вы вдруг решите когда-нибудь, вдруг, идеологию и нравственность отстраивать от человека, не дай бог вам это сделать, то вас ждет 20-й съезд КПСС, где вы будете развенчивать культ личности этого человека. Просто потому, что человек, к сожалению, это факт, не бессмертен, он смертен. Нельзя на смертном выстраивать мораль и нравственность. Потому что он умрет и придет следующий. А следующий придет, и придется под него выстраивать систему эту. Когда вы его выстроите, он умрет. И опять все рассыпется. И опять все рассыпется. И опять. Вы будете из года в год, из десятилетия в десятилетие, из столетия в столетие разваливаться, если будете выстраивать мораль от одного человека. Поэтому дальше мы приходим к одной мысли. Надо выстраивать от чего-то, что незыблемо. Что незыблемо? Что незыблемо? Вселенная, правильно? Вселенная. Космос. Окей, но у космоса и Вселенной нет морали. У черной дыры во Вселенной нет морали. Она просто черная дыра. У Млечного Пути нет морали. У звезды она просто светит. Нет никакой морали. Она не светит, потому что она хочет сделать вам тепло. Что-то не так пойдет, вас, ваше же солнце, которое сегодня греет, сожжет, сожжет. И атмосфера, как где-нибудь на Венере, превратится в какую-нибудь кислоту. И все. И то, что мы случайно летим здесь, на этом шарике, вокруг Солнца. Раз в год мы облетаем Солнце, вы знаете. Один год — это раз мы облетели Солнце. Вот раз в год мы облетаем Солнце. Это счастливая случайность. Так как объяснить людям, что хорошо, а что плохо? Как объяснить людям, что есть что-то незыблемое? Если этого нет, например, даже, надо это придумать. И ты придумываешь, что Бога, который больше всего, который выше всего, который будет всегда, который был до тебя, будет после тебя, есть во время тебя, он везде. Он везде. Он вездесущ. Вот есть такая фраза. Вездесущ. Кто засмеялся над фразой «вездесущ», срочно читать литературу, у вас очень большие проблемы с образованием. Вездесущ, понимаете, да? Потому что он существует везде, а не потому, что он где-то отлил там, да? Поняли, да? Я сейчас объяснил. Надеюсь вам, некоторым. И тогда можно выстраивать мораль и нравственность. Вот тогда. А больше никак. А иначе это наука. А в науке нет морали и нравственности. Наука аморальна. Наука аморальна. Науки нет хорошо и плохо. Атомы делятся не потому, что это хорошо или плохо, там, я не знаю. Период полураспада такой, какой он есть, не потому, что это хорошо и плохо. Ядерное оружие, атомная бомба, взрывается не потому, что это хорошо и потому, что это плохо, а потому, что оно так сконструировано. Ты нажимаешь кнопку, и взрывается все. Нет? Так как вы будете людям отстраивать их внутренний мир, их нравственность и мораль, если у вас нет никаких основ? Вообще ноль. Как вы объясните людям, что хорошо, что плохо? Как вы объясните, что с дробовиком заходить в колледж нельзя? Почему нельзя? Спросит вас этот человек. Ну, потому что это плохо. Почему это плохо? Ну, что ну? Потому что я так считаю. Ты
Да ты такой же, как и я, только у меня дробовик, а у тебя нет дробовика. Почему ты мне говоришь, что хорошо, то плохо? Так написано в законе. Закон писали люди. Закон писали люди, такие же, как и я его приступлю. Мне все равно. Еще какие-то основания есть? И единственное основание, которое у вас будет, и во что вы упретесь, это не богоугодное дело. Ты будешь гореть в аду. Ты будешь гореть в аду. Понимаешь? В котле, в кипящем. Раскаленную кочергу засунут тебе в зад и будут проворачивать 150 тысяч раз. Постоянно. И не устанут никогда. Понимаешь? Тебе будут стрелять в башку из дробовика миллиард раз подряд. Миллиард раз. Постоянно. Стрелять тебе в башку из дробовика будут, тварь, когда ты попадешь в ад. Ну и дальше вы будете рассчитывать на то, что этот человек поверит вам и не станет делать плохих вещей, потому что испугается. Разве нет? Я в чем-то ошибся. Вот скажи мне, в чем же я ошибся? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Ну, спасибо вам за...
Пожалуйста.
Писание священное. Очень хорошо вы рассказали. Вот только это не нам надо говорить русским людям.
А каким?
А те, которые правят нами. Понимаете, в чем дело?
А они что, не русские, что ли?
Алексей, дайте чуть-чуть вам скажу.
Но они не русские, что ли?
Как бы он не был морально возвращен, мы этичны. Мы понимаем, где правда, а где ложь.
Ничего мы не понимаем. Ничего мы не понимаем. Мы ничего не понимаем. 3 миллиона доносов. Мы ничего не понимаем. Не рассказывайте мне про русских людей. Я вам не верю. 3 миллиона доносов. Все правильно сказал Довлатов. Мы ничего не понимаем. Мы такие же твари, как и все остальные. Такие же ужасные негодяи, как и все остальные. Нам только дай волю. Завтра скажи, стучи на соседа, начнут стучать. Не все, большинство не будет. Но найдется пару миллионов, которые будут. И соседей будут расстреливать, убивать, ссылать в лагеря. Стукачи есть всегда. Вы мне скажете, что да нет, стукачей нет. А я вам скажу, да-да, стукачи есть. Знаете почему? Потому что я 10 лет работаю на радио. 9 лет я работал с Сергеем Доренко. Все 9 лет стукачи писали ему на меня доносы. 9 лет подряд. Стукачи. Презираю вас, мразей. Всех. Стукачей. Безосновательно, кстати, перевирали даже то, что я говорю. Лишь бы доказать, что я неправильно. Знаешь, там, я помню, так мне еще Доренко присылает, значит, сообщение, говорит, Алексей, это прислали. Я читаю. Значит, Гудошников в эфире сказал, что Высоцкий, типа, плохой. Как это он смеет обзываться на Высоцкого? Знаешь, что я в этом эфире говорил на самом деле? Я говорил, что Высоцкого забудут так же, как и всех. Я говорил о том, что люди забывают людей. Я говорил о том, что память народная недолговечна. Я говорил, что пройдет там 1000 лет, 2000 лет, и забудут даже, внимание, вот это слово, это очень важное слово, даже Высоцкого. То есть тем самым подчеркнув его высочайший уровень. Но тупое нечто, какое-то тупое существо, не способное к анализу, не способное понимать слова, разумную речь, а способное только это и делало. Понимаешь? Вот что они делают. Потом ушел Сергей Доренко в мир иной. У нас появился новый главный редактор. Знаешь, что они сделали в первую очередь? На первом же эфире, на который пришел главный редактор новый. Знаешь, что они сделали? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот то, что происходит утром. Или, вы знаете, там такие большие проблемы с русским языком. Русский язык. У меня проблемы с русским языком. Окей. Надо разобраться. Вынуждали какой-то ответ даже дать нового главного редактора по этому поводу. Странные люди. Так что вы мне говорите, уважаемые мои? Я сейчас не ко всем обращаюсь, а конкретно к стукачам. Вы хотите сказать, что если завтра вам дадут волю кого-нибудь отправить в лагерь, или кого-нибудь расстрелять, или кого-нибудь задушить прилюдно на площади, вы не настучите? Да, конечно, вы настучите. Вы аморальны, вы садисты, гнусные садисты. И вы были такими при советской власти. Вы были такими, подобные вам, были такими же при империи российской, до империи. И вообще, с первого момента существования человека на планете Земля были такие вот персонажи.
А знаете, что лежит в корне вашего недовольства? Зависть. А знаете, что значит ваша зависть? Это значит, что вы понимаете, что вы хуже. Такие дела. Так для того, чтобы не завидовать, не ненавидеть, не понимать, точнее, понимать, что ты не хуже, надо что делать? Надо развиваться. А как развиваться? В какую сторону развиваться? А вот здесь уже нужно, чтобы кто-то указал некоторым, в какую сторону им развиваться. А когда им не указывают, им приходится выбирать. А выбор — это самое сложное, что может быть на планете Земля. Выбирать можно всю жизнь, всю жизнь. И поэтому так некоторые любят Советский Союз, потому что там выбора не было, свободы ноль. Тебе сказали, ты делаешь. Все, это очень удобно. Ну, такое вот государство лагерного типа. Некоторые со слезами на глазах вспоминают Российскую империю, так как будто бы они вроде дворяне, хотя они явно были не дворяне, скорее всего, они были какие-нибудь крестьяне, да? Крепостные, бесправные существа. Бесправные абсолютно. Но вот они вспоминают, как замечательно тогда скакали на лошадях. Ностальгируют по тем временам, в которых они даже никогда не были. Самые нерелигиозные страны Европы, Швеции, Норвегии, Финляндии живут лучше всех. На минуточку, пишет Эндрю Солнечногорск. Вы не Швеция. Вы не Норвегия и не Финляндия. Швеция была империей. Теперь она не империя. Это некий осколок. Жить в Швеции, Норвегии и Финляндии многие из вас не смогут. Просто не захотят. И не смогут тоже, кстати. Вы не знаете о том, как там устроена реальная жизнь во многом. Многие из вас. Не приехать посетить государство какое-нибудь и сказать, как там замечательно все устроено. А, например, жить. Почему, например, я могу вам сказать про Норвегию? Ну, потому что, например, моя двоюродная сестра там живет. Ну, так как-то получилось. Не одобряю, но живет. И я видел ее квартиру. Ну да. Это очень небольшое помещение, скромное. Вот. Где они вместе со своим мужем живут. Он, кстати, не русский, он, кстати, из Норвегии. Но он по происхождению поляк, но живущий в Норвегии. Очень все скромно, очень все скромно. Угу. И все. И нет там вот этих золотых гор, о которых вы рассказываете, как там обалденно все живут в Норвегии. Потому что, конечно, там зарплата больше, чем у нас. Ну и налоговые сборы там неплохие, в отличие от нас. Налоги высокие там везде. Правильно, Серг. А если вы увидите там цены, то вы вообще прослезитесь. Страшно заезжать в эти страны, потому что у тебя деньги начинают улетать с такой скоростью, с какой не улетали нигде, просто потому что ты ешь. Просто ешь, покушать. То есть ваша сестра может жить, а мы не можем? Да живите, езжайте в Норвегию. Что за тупой вопрос? Лимузин, вы реально тупой или притворяетесь тупым? Поезжайте в Норвегию. В этом-то и прикол, что сегодня... Для вас граница открыта. Я каждый раз обозначаю это отличие Советского Союза от нынешней России. Поезжайте, живите в Норвегию, в Швецию, хотите в Финляндии поживите, хотите в Германии поживите. А можете сразу поговорить с людьми, которые пожили в этих странах и вернулись назад. Как, например, недавно моя знакомая вернулась из Чикаго, где она работала журналистом, вернулась сюда, в Москву, на родной свой телеканал и продолжает теперь трудиться на этом телеканале. Ну и еще завела YouTube-блог, потому что считает, что это перспективно. И оказалось, что Москва такой прекрасный город, и тут так все замечательно, и за последние 3 года дико изменилась Москва, по ее словам. Хотя мы прекрасно понимаем, что Москва не сильно поменялась за последние 3 года. Вообще-то, если честно. Это просто речь идет о том, что она думала, что жить там будет легко, а легко жить нигде не бывает. Вот не бывает такой вещи, чтобы ты жил легко. Это в сказке только бывает легко. Правда? А твоя предательница сестра в нашу вонючую рашку не едет жить? Придурок, там нормальные цены, пишет Виктора.
Ну, насчет того, что она предательница, не знаю. Это вам решать, во-первых. Во-вторых, да, они живут и в России тоже, в Санкт-Петербурге. В-третьих, там очень высокие цены. В-четвертых, Виктора, вы ничего не знаете. И кроме агрессии у вас ничего нет. Посему заявляю, придурок, конечно же, здесь в нашем диалоге один, и это вы. Я же с вами прощаюсь до завтра. И да пребудет с вами сила.